Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» сердечно, молитвенно поздравляет вас с великим дунадесятым праздником, памятью святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Программу этого часа откроет духовная композиция, подготовленная нашим постоянным автором, писателем, преподавателем Тульской духовной семинарии Олегом Михайловичем Сениным. Затем вы услышите очередную передачу из авторской рубрики протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Сегодня Святая Церковь совершала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Праздничную тему продолжает преподаватель Тульской духовной семинарии, писатель Олег Михайлович Сенин.
На литургии читается зачало из второго послания апостола Павла к Коринфянам, глава 11, стихи с 21 по 32, глава 12, стихи с 1 по 9. «К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею я. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, с Христовы служители, безумие говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палкой, 1 раз камнями побили, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенился? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Арета стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до 3-го неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не провозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
Из учеников Спасителя особенно выделяется апостол Петр, порывистый, легко зажигающийся, готовый тут же, не сходя с места, подтвердить свою преданность Учителю. Он оставил нам немало уроков, радующих и горестных. Мы видим, как Христос берет его в число трех учеников на гору Преображения, где там им посчастливилось узреть сияние его божественного образа. В другой раз Петр присутствует при исцелении дочери начальника синагоги. Но именно его Господь гонит от себя со словами: «Отойди от меня, сатана!» Ему, как первому из апостолов, Спаситель верил в созидание церкви, а тот, по маловерию своему, чуть было не утонул в море. Среди учеников не было ни одного, который бы, подобно Петру, перечил своему учителю. Но это он в саду Гефсиманском, никто другой, а он, Петр, выхватывает меч в решимости защищать своего Господа. Нет слов, личность апостола сложна, противоречива и в то же время по-человечески притягательна. Потому хочется понять сокровенные причины его отречения. Известно, что он одним из первых был призван на служение благовестия. Неотступно следуя за Христом, ученик сделался свидетелем спасительных речей и деяний Учителя. Единственный из 12, осененный свыше, он признал во Христе Богом данного Мессию. Это случилось, когда Христос спросил учеников: «А за кого почитаете вы меня?» И апостол Петр ответствовал: «Ты Христос, Сын Бога Живого. Дни и ночи накануне распятия были тревожны и насыщены событиями. Господь на глазах у многих воскрешает своего друга в Лазаре. Петр не мог не видеть душевного потрясения людей, ставших свидетелями неслыханного чуда, ведь Лазарь пролежал в гробе 4 дня. Сразу после того Господь входит в Иерусалим под торжествующие крики толпы. Они устилали ему дорогу пальмовыми ветвями и одеждами. Народ приветствовал Христа как Мессию-освободителя в надежде, что Он избавит их от позорного ига римлян и вернет им былое величие. Лучи славы, неожиданно воссиявшие над Иисусом, грели и Петра. Не случайно между учениками возник спор, кому из них надлежит быть первым. Честолюбивые настроения Петра то и дело проявляются в неоправданной самоуверенности. На Тайне вечери Господь горестно предрек ученикам свои крестные страдания и разлуку с ними. «Дети, недолго мне еще быть с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю». Петр тут же жаром заверяет учителя своей преданности. Он готов следовать за ним повсюду. «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу свою положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Когда Христос пытается охладить горячность Петра, тот чувствует себя уязвленным. Заметно, как в его возражениях звучат нотки обиды. Петр явно недоумевает, неужели он, неотступно следовавший за Господом, теперь не может идти за ним. В тот момент он нисколько, ни на йоту не сомневался в своей преданности. Настораживает поспешность, с которой Петр заверяет и клянется. Невольно вспоминается предостережение апостола Павла: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Самонадеянность, в свою очередь, возбуждает дух прекословия, упорного настояния на своем. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Напряженный диалог с Христом обнаруживает самоуверенность Петра и отсутствие смирения, то есть доверительного послушания Господу. Что до пылких заверений, нетрудно заметить, что они отчасти подогреваются его порывистой горячностью. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли омывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, но уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не омою ноги тебе, не будешь иметь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». После предостережения, что Петр по упрямству может лишиться части с ним, тот бросается в другую крайность, как мы видим, прося омыть не только ноги, но и всего его. Он готов на все, лишь бы не лишиться своей части. Вроде бы кажется, что Петр во всем заодно со Христом, и горой стоит за него. Но в то же время мы чувствуем его некоторую отдаленность от Господа. Он больше занят собой и оттого остается глух к вразумляющим предостережениям учителя. Господь пытается донести до них, что прежде всего от учеников он ожидает веры, доверия. И только вера придаст им силу и стойкость в будущих испытаниях. «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». И снова мы спрашиваем себя, отчего же Петр отрекся? Когда над Христом сгустились тучи, он пережил крах собственных ожиданий. Вместо торжествующих приветствий — злобные выкрики из толпы. Вместо пальмовых ветвей — терновый венец на голове учителя. Не имея должной духовной опоры в вере, Петр испытал страх, оставленность и беспомощность. Он не устоял, пытаясь спасти себя ценою отречения. Когда в третий раз пропел петух, Петр вспомнил горестные слова Господа. Он вспомнил свои страстные заверения в верности и разом осознал глубину своего падения. Встретившись взглядом с измученным учителем, Петр внутренне сжался. Он ожидал увидеть в нем осуждение. Но в глазах Христа он нашел лишь любовь и сострадание. Этот всепонимающий взгляд снова приблизил повинную душу Петра ко Христу. Он вдруг увидел в страдающем учителе нечто, что раньше было сокрыто от него. В эти мгновения он испытал возрождающее действие Господнего участия и всепрощения. Холодная ночь во дворе первосвященника у костра стала переломной в его жизни. Спустя некоторое время, после победного воскресения, в рассветном полумраке ученики на озере закидывали свои сети. Внезапно Петр узнал в человеке, стоящем на берегу, Господа. Чувство вины и благоговения побудили его броситься в воду и поплыть к берегу. Но на этот раз он не спешит со словами признания. Перед нами уже не прежний Петр. Молчаливо и выжидающе он вместе с остальными сидит рядом с Иисусом у костра. А тот, провидя внутренние переживания ученика, трижды обращается к нему с одним и тем же вопросом. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Случись такое, до отречения Петр, не задумываясь, ответил бы, что любит его сильнее прочих. Сдержанно и кротко он произносит теперь: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И тогда Спаситель благословляет его на предстоящее служение пастыря. «Паси агнцев моих». По сути, Господь и ранее свидетельствовал о его призвании, но сейчас перед ним иной Петр, возрожденный, наделенный страдальческим опытом, готовый со смирением совершать дело благовестия. Много лет спустя в языческом Риме апостола распяли на кресте. Считая себя недостойным даже в смерти уподобиться Господу, он попросил распять его головой вниз.
Жуковский. Савл по дороге в Дамаск. На ланитах рдеет краска, грозный взор, суровый вид, Савву, разгневанный, спешит к стенам ближнего Дамаска. Всем, живущим о Христе, всем готовит он гонение, бичевание, поношение, ужас смерти на кресте. Но, лелея неустанно сердце гибель христиан, на пути он был нежданно дивным светом осиян. И упал он ослепленный, и послышался над ним глас Господень: «Савле, Савле, я за что тобой гоним?» Трепет чувствуя чудесный, отвечал он: «Кто же ты? Иисус, кого ты гонишь?» — прозвучало с высоты. «Что мне делать?» — попросил он, вещим ужасом объят. И ответ раздался свыше: «Встань, гряди в ближайший град, там получишь ты прозрение, там познаешь ты Христа, изрекут ему моленье богохульные уста». И свершилось, и гонитель неустанный христиан стал ревнителем Христовым, светом правды осиян. Умер Савл, апостол Павел появился меж людей и Всевышнего прославил всею жизнью своей. Владимир Копачев. «Пока живу, прошу тебя, Всевышний, от сытого избытка сохрани, освободи, как от поклажи лишней, постыдной нищеты не допусти. Но вразуми, что в суете беспечной я понапрасну дни не расточал, чтоб в час сомнений в маете сердечной от искушений грешных устоял. Что не пошлешь, почту за дар любою отмеренной руцею твоей, ведь даже волос без Господней воли упасть не может с головы моей. И буди мне из родника напиться, насущный хлеб и радость для души, доколе должно кувшину разбиться и завершить исчисленные дни».
Духовно-поэтическую композицию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла подготовил для нашей радиостанции Олег Михайлович Сенин, писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Я бы не хотел, чтобы сейчас подумали, что вот мы за экологию там. Дело не в экологии. Я вообще все эти компании насчет экологии, я им не доверяю. Вообще,
дело в красоте Божьего мира, который мы уродуем.
Да,
бездумно.
А вот красота Божьего мира уродуется, потому что мы красоту своей души мы уродуем. Мы живем в этих грехах и в страстях. А эти грехи и страсти, они просто отпечатываются на наших этих, на домиках, которых там эти наличнички, какие-то, бог знает что, какие-то фантастические совершенно дурацкие вещи. На этом расположении этих домиков городок превращается в какой-то, как один из наших администраторов, я помню, это давно, на выставке фотографии нашей Яхромы. Или там то эта улица, то эта улица, а потом ночной какой-то там был, так видишь, он говорит: «Да вы посмотрите, это же Лос-Анджелес, это же Лос-Анджелес, смотрите, вот это, вот что такое Яхарма-то». А там, ну, конечно, эти самые ночные огоньки. Но надо же, я поразился, человек, который жил всю жизнь в своем городке Яхарме, и как бы совершенно не ценит вот того, что это Яхарма, а не Лос-Анджелес, что не нужно ей быть похожа на Лос-Анджелес. Спаси Господь. А мы все время в одной, давайте вот так, давайте смотреть, а это почти Нью-Йорк, а это там еще чего-то. Мы не понимаем того, что вот эта жизнь, вы знаете что, мы когда приехали сюда, мы были очарованы вот этим городком, отъехали. Мы когда ехали просто по этой дорожке, ну тогда машина была значительно меньше. Мы поехали по этой дороге, когда нас привозили сюда, и по обе стороны деревья, видно, посаженные они, наверное, лет, наверное, уж не знаю сколько, может быть, 50-60 лет, не знаю, прекрасные деревья. Вот напомнило даже Крым. И парк этот, какой-то запущенный, конечно, был. Там дорожки были такие просто, протоптанные дорожки. И пруд, который выкопан был когда-то, еще до революции, когда фабрику здесь сделали, они здесь его благоустраивали этот, сделали такой парчок красивый, и эти два пруда выкопали. И все это было как так патриархально, так вообще как-то тихо и хорошо так. И что вы думаете? Вот сейчас, вот несколько лет назад, благоустроили этот парк. Они все дороги, во-первых, заасфальтировали. Во-вторых, проложили асфальтированные дороги через этот парк. Поставили там эстраду, которая там постоянно там что-то звучит на этой эстраде. С этими с какими-то дурацкими голосами. I love Яхрома. Там было такое пространство, зеленая травка росла, дерево. Теперь осталось дерево, они в какую-то такое сделали в дырку. Бетонное, остальное все залили бетоном, асфальтом.
Да, 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 как везде. А травку сдирают, да. И расстилают искусственные эти какие-то, да, газоны. Да. Может, не то совсем есть, искусственные, но
вы знаете что? Вы знаете что? Вот такое ощущение, что душа современного человека, естественно, обычную жизнь, вот она не принимает. Не принимает, она не хочет в этом жить. Ну, я понимаю, да, то, что сама душа искореженная, она уже неестественным образом живет, какими-то неестественными желаниями, и ну, вообще просто это уже какое-то искаженное, изуродованное, совершенно больное существо. И вы вот удивляетесь, когда смотришь на это.
Многие едут, знаете, в туристические поездки, ищут как раз такие уголки, города небольшие, где еще сохранилась старина, этот дух. Да этого еще, мало, еще, конечно, это но люди знаю, к этому да. стремятся все-таки,
конечно.
Понимают.
Ну, душа-то человеческая, она все-таки живая, она, сколько как она не изуродованная, она все равно хочет, тянется к чему-то естественному, натуральному, но вообще... Просто видишь вот этот страшный дух, который все заполняет, все убивает. Какое-то зло мировое, громкое такое, горластое, оно все время должно звучать в репродукторах, оно все время должно светить какими-то лампочками очень яркими. Кстати, действительно, лампочки сейчас чудовищно яркие. Зачем? В этом парке, кстати, вот то же самое. И зачем это все? Это зло, оно как-то уверенно, настолько уверенно в своей правоте, и своем вообще праве на торжество в этом мире, что хочется куда-то совсем действительно подальше ехать. Мы приехали из Москвы, я помню, Дмитров, когда мы увидели, я говорю, ой, какой же городок, какой же хороший городок. И как можно его красиво сделать, это будет просто такой маленький рай. В Дмитров, представляете себе, вот Дмитров. А потом ветер стал портиться, там эти все дома появились. Он стал похож на Москву. А теперь Яхрома стала похожа на Дмитров. А Дмитров просто стал Москвой. Вот это вот зло ползет, и дух, который все это живое, он как-то убивает, уничтожает. Окажется, что все лучше и лучше, все для человека, а это не для человека. Ну, все это почему происходит? Потому что наши души, они действительно, они, помните, как сказал Господь Петру, что ты, Петр, назвал его камнем. Петр — это камень. И на камне всем я создам церковь мою, и врата адова не одолеют ее. Душа каждого христианина, каждого верующего человека, вот она должна быть таким камнем, который не могут проникнуть никакие это духи злобы, никакая мертвость не может проникнуть, мертвость. А мы вот, судя по нашему, того, что мы так любим, все эти асфальты, все эти фейерверки, вообще все вот это вот душа наша, она боится жизни. И то, что, ну я уж говорил, что говорили 100 раз уже здесь, как убиваем просто жизнь самих себе. Дети нас тяготят, и вообще всякая близость тяготит. Поэтому семьи не могут сохраниться, они не сохраняются, они рассыпаются. Потому что каждый для себя, каждый для себя. А вот что такое, кстати, врата адовы, между прочим, вот мы как-то не замечаем, что врата адовы не долеют ее. Вот, знаете, это же ведь, между прочим, врата. Это не просто эти ворота, которые какие-то врата. Это же просто деревяшки или камни, что такое врата. Как они могут одолеть церковь? Но дело все в том, что врата – это обозначение места, где собираются старейшины. Где собираются старейшины для того, чтобы судить, для того, чтобы обмениваться мнениями, какие-то законы. Вот что такое врата. И даже, помните, было название Турции «Великая порта». Порта – это врата. Фактически это переводится как «Верховный совет». И вот этот совет адский, вот он не одолеет такую душу. А если он не одолеет душу одного, другого, третьего человека, то он, естественно, не одолеет и сообщество из таких душ. Сообщество таких душ – это наша церковь. А если церковь будет сильна, то она и не позволит убить жизнь в народе, в стране, то есть вообще в мире не позволит. Видите, а мы слабые, мы сейчас вообще... Сейчас похожи не на камни часто, а как мягкие тряпочки, которыми вот вытирают свои сапоги наши антихристы, многочисленные, их очень много, этих антихристов, которые каждый на своем месте убивают жизнь. Вот, а мы не противимся им. Всего боимся, готовы всему верить, на все согласиться.
Да, а окаменевает душа, вот это самое да. Окамененное нечувствие, оно да. Вот прямо сам по себе чувствуешь, то, чего, мимо чего бы ты раньше не прошел, сейчас думаешь, ну что я могу сделать?
Да,
ну
да,
вот
да.
И сплошь и рядом так между собой да. Поскорбишь и вроде, ну надо больше молиться, конечно надо больше, то есть не то, что больше, надо вообще молиться.
Да, всегда. Вы помните такой писатель Джордж Оуэлл, вот очень известные его слова, он там в своем романе написал: «Война – это мир». Свобода – это рабство. Незнание – это сила. Видите, какая вещь. Он описывал современное ему тоталитарное общество. Но а сегодня уже весь мир живет по этим законам.
Да-да-да, Оруэлл, Министерство правды там у него.
Да. И вот люди не замечают этого, потому что не с чем сравнивать. То есть естественное общество, которое вырастали всю предыдущую, всю историю человечества, они вырастали вокруг Божьих заповедей, чтобы ограждать их, защищать, чтобы нести эти заповеди другим соседям, всему миру. Понимаете, а эти общества, они разрушены, а их место заняли искусственные конструкции, которые управляются извне. Только церковь остается в наше время кораблем спасения. Ну и туда пытаются проникнуть. Так что вот, нам нужно очень быть внимательными как и к своей душе, и к своей жизни общества.
Ты семья была, батюшка, помню, вот когда были все живы, бабушки, дедушки, тети, дяди, ты понимал, что ты ходишь перед ними тоже. Надо было, в общем, не посрамить фамилию, это то, что называется община была, да?
Ну, конечно. Это была жизнь семьи. Практически, понимаете, всякая жизнь семьи, во-первых, это было святое, можно сказать. Отец и мать, это же не просто. Это люди, которые дали тебе жизнь. А если ты имеешь понятие о Боге, то это связано и с Богом. Мы знаем, что семья – это малая церковь. Не просто там жизнь в любви или там просто в терпении друг к другу. Но это церковь, а это уже дело святое. Вот. А сейчас, если нет понятия о Боге и о церкви, то и малая церковь уже не понимается таким образом. То есть семья уже не является святой. Конечно.
Вопрос есть, батюшка, вы помните? Такой немножко провокационный. Вот Ольга.
Ну. Да.
Отец Алексей, вот вы всегда негативно относитесь к советскому прошлому страны. А как объяснить, что святой врач и епископ Лука, даже пострадав от власти, никогда ее не критиковал и принимал ее высокие награды? И как тогда быть с тем, что всякая власть от Бога?
Вы знаете что? А вот здесь я кое о чем хотел поговорить, и мне кажется, что это может к этому вопросу прилепиться. Смотрите, какая вещь интересная. Я в интернете увидел заметку, один священник написал по тексту евангельскому. Вот смотрите. То есть он, во-первых, свой текст дает и цитирует поэта Иосифа Бродского. К сожалению, я не смог правильно отделить текст этого батюшки от текста Бродского. Я вам скажу, что здесь даже и трудно по стилю, я не смог этого определить. А он там кавычки плохо поставил, неправильно. Я, может быть, ошибся, но это не важно. Вот я сейчас вам прочитаю и попробую свое что-то немножко добавить к этому. Может быть, я так думаю, что это вот будет некоторым, ну, я еще разобью, может, эту тему, ответом на вот на этот вопрос насчет святителя Луки и насчет того, что он принимал награды от советской власти. А текст Евангелия вот какой. Это Евангелие от Матфея. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, от хотящего занять у тебя не отвращайся». И вот текст таков. Оккупированная язычниками страна, марионеточная власть с одной стороны и фронт национального освобождения, в кавычках, с другой. То есть это ситуация вот времени Христа в Иудее, то, что было практически, теми словами. А тогда это не называлось так, но смысл был именно такой. Оккупация, невыносимые поборы, мессианские ожидания, ожидания пришествия Христа. И вдруг не протився злому. На самом деле речь о таком сопротивлении, какое не делает тебя соучастником зла, одолеть которое тебе не по силам. Это то, о чем писала из Тобольска в 18-м году великая княжна Ольга. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Вот священник здесь добавляет к слову ненависть к последнему легитимному правителю России, Николаю Благочестивейшему, коренится в утробной ненависти к царю не от мира сего. Но это другая тема. И вот, смысл этих строк никак не в призыве к пассивности, а в доведении зла до абсурда. Зло можно унизить путем сведения на нет его притязаний, вашей уступчивости, которая обесценивает причиняемый ущерб. Такой образ действий ставит жертву в активнейшую позицию, позицию духовного наступления. Победа, если она достигнута, не только моральная, но и вполне реальная. Другая щека взывает не к совести обидчика, с которой он легко справится, но ставит его перед бессмысленностью всей затеи. Напоминаю вам, что речь не идет о честной схватке. Мы обсуждаем ситуацию, когда изначально силы противников не равны, когда нет возможности ответить ударом на удар, и обстоятельства все против тебя. Другими словами, мы говорим о черной минуте жизни, когда моральное превосходство с врагом не утешает. А враг слишком нагл, чтобы будить в нем стыд или крупицы чести. Обратите внимание, что речь идет не просто о щеке, а именно правой. Почему? Если бы речь шла просто о пощечине, уточнение, по какой именно щеке тебя бьют, было бы лишним. Но в том-то и дело, что Христос говорит не просто о пощечине, какую давали только рабу, или приравненному к рабу холопу, смерду. Пощечине не тыльной, а внешней стороной ладони, чем лишний раз напоминали рабу, что он раб. Такой удар, если наносивший его не левша, мог быть нанесен только по правой щеке. Подставить левую означало бы не противление злу, а как раз обратное, и это больше, чем противление, а именно, единственная для раба возможность напомнить, что он человек, не животное и не вещь, а личность, как и бьющий его, что вряд ли не опешил бы после такой непредполагаемой в рабе демонстрации собственного достоинства. Теперь о втором стихе. «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду». Речь идет о судебном разбирательстве, а суды были коррумпированы не только сегодня. Во всяком случае, выиграть процесс в любом случае не светило. Что остается? У тебя требуют отдать едва ли не единственную рубашку. Таково решение суда. Что ж, сними не только ее, но и хитон. Представ пред судьями и публикой нагишом, так как больше двух одежд в том климате не носили вообще, тем более бедняки. Ты останешься гол, как сокол, но останешься человеком. Следующий стих. И кто принудил тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Кто и кого мог принудить к такой странной прогулке и почему? только римский солдат, покоренного и бессильного пред ним варвара, то есть все того же галилейского крестьянина. Последний был обязан нести за легионерову амуницию, но не более 1 километра. Римляне уважали закон, и потому по прохождению поприща подневольный носильщик освобождался от ноши и отправлялся во свояси. «Нет», — говорит Христос, — «неси еще столько же, не принимая никаких возражений. Покажи всесильному оккупанту, что ты покорен, но не покорен. И причина покорности непокорного в той же любви, этом залоге бессмертия, спасения». То есть, понимаете, всякая такая вот помощь человеку, который нуждается в этом, это проявление любви. Вот в чем дело, почему здесь говорится о любви. Но интересно вот это мнение. Потому что, понимаете, я знаю толкование. Авросий Оптинский, как и другие толкователи, они говорят, что если тебя ударили по правой щеке, то есть ударили за твои какие-то хорошие такие, обвинили тебя несправедливо, хотя ты не виноват в чем-то, то вспомни о своих плохих делах, о своих грехах. То есть подставь левую щеку. Можно и так объяснять это, но еще мне кажется, что именно интересна и вот эта сторона, о которой говорит современный священник. Ну и потом скажу от себя, что ведь дело в том, что цель зла, она же не в том, чтобы оскорбить тебя или лишить уважения, или опустить тебя по общественной лестнице каким-то образом, или отнять одежду, или там истощить непосильной работой. Совсем нет. Но это все только средство. А настоящая цель зла всегда одна – поселиться в твоей душе, погубить ее, сделав ее причастной духу злобы поднебесной. Именно для этого и нужно покаяние, так как в покаянную душу ни злоба, ни превозношение не войдет. Об этом нужно помнить, дорогие друзья. Кстати, вот еще раз скажу о святителе Луке. То, что вот этот вопрос.
Батюшка, давайте я еще раз его повторю, потому что уже могли забыть. Вот сформулирован вот так вот вопрос нашей слушательницы. Как объяснить, что святой врач и епископ Лука, даже пострадав от власти, никогда ее не критиковал и принимал ее высокие награды?
Ну что же, понимаете, вообще церковь никогда власть не критикует. Вообще и священнику тоже этого не пристало этим заниматься.
То многие, кстати, критикуют очень церковь за то, что вот она, ну, то есть не понимая ее сути.
Да. То есть церковь, она спасает души людей. А она хлопочет о том, чтобы человек не заблуждался духовно. Она указывает ему на правильный путь духовный для того, чтобы спасать свою душу. Мы здесь говорим об образе жизни, о правильном образе жизни, основанном на заповедях Божьих. И как эту жизнь встроить по заповедям Божьим в этом совершенно безбожном и страшном мире, в котором мы же видим, что происходит сейчас в мире. Но, с другой стороны, понимаете, это всегда происходило одно и то же. И всегда происходили всякие преступления происходили, и власть делала преступления, и простые люди. Ну, все, это же человек слаб, и он недаром же ему Господь призывает его к покаянию. И мы, как священники, мы должны именно об этом прежде всего заботиться. Но, с другой стороны, действительно, мы граждане, и мы не можем не обращать внимания на то, что гражданская жизнь в нашей в обществе, она искажена. Она противобожественная, она противозаконная, даже относительно наших законов, которые принимали тоже ведь никакие не верующие люди, а просто люди, которые, ну, хотели, чтобы, как говорится, мы, ну, не поели друг друга окончательно, чтобы мы как-то сохраняли жизнь на этой земле, в этом народе. Но мы и эти законы нарушаем. Так вот, понимаете, во времена советской власти, кстати, мы говорим ведь всегда о том, что действительно всякая власть от Бога, всякая власть. Потому что если бы что-то было не от Бога, это было бы просто Богом бы отнято из жизни, это было бы ликвидировано. Но в данном случае всякая власть, что такое всякая власть, это то, что сохраняет, ну просто хотя бы возможность жить на земле, потому что если нет власти, наступает, подумайте, что такое безвластие. Это власть бандитов, это власть воров, убийц. То есть, что может быть хуже этого? Поэтому любая, самая даже беззаконная, безобразная власть, которая охраняет какие-то элементарные законы, карает преступников, это уже является положительной вещью. То есть мы молимся за любую власть, мы не спрашиваем, там, кто сейчас император или президент у власти. Мы знаем это. Мы не различаем в данном случае, мы молимся за любую власть. И Лука точно так же, как и вся церковь, он так же. Зачем ему критиковать было власть? А то, что он принимал награды от этой власти. Ну, почему не принять награду от власти, если она тебя одобрила в каком-то твоем деле положительном? Если ты сделал что-то гадкое и гнусное, там, что-нибудь такое преступное с твоей точки зрения, и вдруг власть тебя наградила бы за это твое действие, ну, естественно, во-первых, ты сам пред Богом всегда чувствуешь и знаешь, что ты совершил преступление. И ты должен каяться в этом, в том, что сделал, и потом принимать награды именно за это. Конечно же, это было бы еще одно преступление. То есть это свело на нет всякое вообще покаяние человека.
Надо напомнить, да, что ведь святитель Лука принимал награду в священническом облачении с панагией.
Да, конечно.
То есть это тоже был подвиг своего рода, подвижничество такое, исповедничество.
Да, конечно. Во-первых, он не отрекался от церкви, он не отрекался от Христа. А то, что он не снимал свое священническое это облачение, это говорит о том, что он постоянно исповедовал свою веру и постоянно проповедовал то, что он действительно, он верующий человек, что он член церкви, чтобы все вокруг люди, они бы увидели, что церковь жива.
И что это слава церкви прежде всего, да?
Да,
а потом
да,
уже ее человека.
Да, конечно. Он принимал награды за свои труды, которые действительно, которые помогали людям, которые спасали людей. Он же врач. Он писал книги. Он делом своим, просто врачебным своим искусством, он помогал людям и спасал их. Так что, если его наградило общество, какое бы то ни было, именно за эти деяния, я думаю, что там ничего нет антицерковного и такого, что можно было бы нас смутить. Я даже не очень понимаю, что смущается. Понимаете, здесь было, я знаю, другой случай, который был в жизни святителя Луки, что у него рядом с иконами висел портрет Сталина. И кто-то из священников, который был у него, когда был в этой келье, он сказал, что он считает, что это неправильно, что этот портрет, он не может быть рядом с иконами. И через какое-то время Лука портрет Сталина убрал. Может быть, он был у него где-то в другом месте. Может быть, он там на столе, не знаю где. Но, во всяком случае, об этом не говорится. Но икон его убрал. То есть он понял, человек, делающий ему это значение, он прав. Так что в таких вопросах очень нужно быть очень бдительными и рассудительными. Это очень важно. Нужно во всех случаях думать о том, нет ли здесь какого-то неправильного понимания, неправильного подхода. Потому что, знаете, я тоже осудить человека, просто человека осудить за какой-то поступок, это вещь серьезная. А если мы осуждаем святителя, который прославлен церковью, это дело гораздо более серьезное. Нам нужно в каждом таком случае, нам нужно очень внимательно подходить к таким суждениям. Так что вот, дорогая матушка, что я хочу еще прочитать одно стихотворение. Это, между прочим, написал мой духовник, отец Вячеслав Резников в это время. Я вообще считаю, что одно из таких обязательных условий хорошей поэзии, хорошей высокой поэзии, это краткость. Все-таки стихи – это не рассказ, а должны быть короткими, и чтобы в этих нескольких словах все было сказано. Никто не уследил, как хитрый сатана пришел, посеял и взрастил раздором семена. Какой-то миг, и вот уж зло цветет незримо в нас. Видение истины пришло, но свет любви угас. Свои своих не узнают врагов. И лжепророки восстают, сменяя лжебогов. И дерзновеннее, чем вчера, прельстительная речь в надежде славы и добра благословляет меч. Но не навеки же зима, Придет, придет пора, и зло, испитое до дна, утратит вкус добра. Знаете, я когда прочитал, я просто был поражен тем, что это просто такое современное стихотворение. Оно так очень четко ставит на место все, что сейчас происходит у нас, в нашем народе, и вокруг него, и в наших душах. Да, удивительно. Скорее всего, даже здесь, да, это вот о нашей ситуации общественной.
Ведь вот его нет уже давно, все-таки да. Много лет, да? Вот к слову о пророчествах, да? Тем более, да, когда есть да. Поэтический дар. Вот да. Это удивительно.
Вот это, кстати, да, здесь действительно. Мы начали с разговора о пророках. А вот не пророчество, а как бы стихотворение. А вот пророки приходят по-разному и в разной форме. А мы их не узнаем. То стихотворение, то просто какой-то, ну, мало ли бывает, знаете. А потом посмотришь, ого, вот это да. Это вот, оказывается, сказано вон когда. А вот оно время то и пришло. Так что уж, надо быть, еще раз скажу, надо быть внимательным и к своей жизни, и к тому, что происходит вокруг, и что тебе говорится. И всего делать правильные выводы. Так что вот, дорогие друзья, изначально все наши беды, вот сейчас происходящие в нашем обществе, все, я еще раз подчеркну, они происходят от нашего предательства, которое мы никак не поймем, никак, а не поняв его, мы не можем понять его опасность и не можем в нем покаяться. Это еще ужаснее, если человек не видит своего греха и не может в нем покаяться. Предательство Бога, оно просто так не проходит. Это висит тяжелым камнем на шее всего нашего общества. Предательство ближних своих, предательство своей истории, своего народа, своих святынь. Это все тяжелейшие вещи, в которых надо каяться. Я не знаю, как вообще даже каяться, чтобы человек... Ну, надо что-то почувствовать, надо что-то такое в душе в своей понять. И чтобы... жизнь изменить, свою жизнь, и насколько возможно это от тебя, жизнь ближних своих, жизнь своего народа, как еще скажу, как мы знаем все эти слова, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся, сказал преподобный Серафим. Так вот, понимаете, а как стяжать дух мирен? Помните о своих грехах, помните. И чтобы у тебя это покаянное чувство, оно не уходило из твоей души. Хоть эти грехи, они, может быть, ты уже покаялся в них. Даже в те греха, которые ты покаялся, все равно забывать ты их не имеешь права. А если ты замечаешь, что происходит в твоей жизни непонятного, какие-то события происходят, которые ты не можешь объяснить, подумай, что-то такое ты еще, у тебя в душе что-то лежит, которое не вынул это, какую-то греховную страсть или греховные какие-то мысли, греховную, может быть, искаженную веру какую-то. Вот. И во всем этом надо внимательно быть в состоянии своей души. Иначе мы никогда не сможем быть настоящими, подлинными христианами. Потому что Ну, кто я? Что говорит все время? Понимаете, пришел Иоанн Креститель. И первые слова, вы же читаете все Евангелие, там же написано. Пришел Иоанн Креститель. Первые слова были, покайтесь. После этого, спустя, вот в это же Евангелие, спустя несколько Господь вышел на проповедь. Какие вот первые слова? Покайтесь. Вот же первые слова. Первые и самые главные слова, которые как нам дают просто направление. Вот сюда иди, сюда. Вот поиск для спасения. Покайтесь, ибо приближилось Царство Небесное. Ну как мы войдем в Царствие Небесное, если мы не покаемся, если мы даже не увидим своих грехов? Вот отец Вячеслав пишет, никто не уследил, как хитрый сатана пришел, посеял и зарастил раздоры семена. Видите как? Но если мы сначала не уследили, надо потом в этом разобраться. Надо это увидеть. Понимаете, предательство. Мы, если хотели стать советскими, мы, наверное, захотели иметь новую историю, новую, пойти по новому пути. Мы предали всю свою историю, своих отцов, и святых отцов предали, и предали церковь, предали Бога. Все предали. А теперь мы удивляемся. Что наши братья, братья наши практически, это же самый наш народ. Мы все русские, которые живем на этой земле. Мы удивляемся, что они захотели перестать быть русскими. Но мы же это сделали раньше. Мы же перестали быть русскими. Мы же стали советскими. Ну что же мы теперь их обвиняем в этом? Да это же наше. Мы же должны увидеть, что это повторение нашей жизни. Ну, а мы этого никак не поймем. Мы хотим их наставить на путь истины. Мы сначала сами должны прийти на этот путь истины. Сначала сами. А потом уже иметь возможность указывать другим эти пути. Вот как святитель Лука. Чистая душа. Цельный человек. Цельный человек. Он лечил и операции, Бог говорил, там на каких-то внутренних там органах, там аппендицит резать, еще чего-то. И глаз. И глаз. Операция на глазу. А он все видел. Он сам был чистым, цельным человеком. И для него все было открыто. Он мог делать какую угодно операцию и сделал их блестящие. Человек становится здоровым. А если бы он сам был отягощен этими грехами, какими-то и страстями, и что бы он сделал? Ну, он бы делал то, что делают современные врачи. Один делает операцию на правом глазу, а он уже не может сделать. Ну, я, конечно, это иронизирую, может быть, на это тело. Но, понимаете, что вот узкий специалист, он-то, его научили вот здесь, чтобы рука ходила так. И все, он как механизм. Мы здесь пришли, вот, нужно было там зубы подлечить. А врач, мы поняли, что он не может лечить зубы. Он может только выдрать больной зуб и на его место поставить протез. А лечить он отказывается. Нет, я не могу. Он не говорит, что он не может. Но он просто не стал этого делать. Вот и все. То есть я вижу, что вот так вот всякий современный человек. Его посадили, научили бородку крутить. Автомобильную бородку. Но он и крутит. И получается. Ничего, все нормально. А управлять своей семьей он не может. Семья разваливается. Все. Детей он не может ничего научить. Я просто, может быть, скажу, что опять я клевещу, понимаете, но посмотрите на состояние наших семей, на то, как у нас дети, к чему обучаются, как воспитываются, чему они научаются, когда становятся взрослыми. Ну вот. Так что вот, надо видеть все эти семена, которые сеются врагом в наши души, в наше общество. Все это стараться, ну, скажу так, довольно будет для начала и того, что мы увидели это все. И попросили Бога, чтобы Он это все, если возможно, если это нам нужно, если нам полезно, чтобы Он исправил это. Чтобы мы могли как-то в благочестии и чистоте прожить нашу оставшуюся жизнь. Вот помогай нам Бог так жить,